Издательство «Эксмо». Лора Кейли, Людмила Мартова. «Игры с памятью». Комплект из трех книг.
Ловушка памяти. Глава первая. Зима в этом году пришла раньше обычного. Маркус Хейс возвращался с дежурства, отбиваясь от кучно летящих в лобовое стекло хлопьев снега. Они слипались еще на лету, атакуя машину белыми ошметками, закрывая и без того непроглядную даль. Дворники прессовали снег в кашу и размазывали ее по стеклу. Радио шипело пропадающими новостями. Маркус покрутил регулятор приемника. «Национальная метеорологическая служба предупреждает об усилении ветра. По возможности воздержитесь от дальних поездок». Голос зашипел и пропал, как и все пропало еще неделю назад. И улицы, и дома, и дороги, все скрылось за снежной пеленой. Маркус прищурился, пытаясь понять, где именно находится, но только белоснежная рябь замерцала в глазах. Шины скользили по накатанному снегу, колеса прокручивались, теряя сцепление с дорогой. Да и где она была, та дорога, ничего не разглядеть. Хейс, как в морском тумане, не видя ни пути, ни горизонта, как и все внезапно ослепшие, пробирался тихо, будто на ощупь, по засыпанным дорожным маякам. По правой стороне вдоль обочины мерцали красные стоп-сигналы паркующихся машин. Люди бросали их где придется и добирались до дома пешком. Маркус включил поворотник и встал в один из придорожных карманов под знаком «Парковка запрещена». Знак этот он заметит только завтра утром, когда после беспокойной ночи, проведенной в морге, дойдет до своего авто. Пока же Маркус шел в сторону дома, безудержно моргая от летящего в лицо приставучего липкого снега. Живот свело, нет, не от голода, это совсем другое. Он вдохнул холодный воздух, пытаясь расправить легкие, но холод застрял в груди и вышел кашлем. Надвинув на лицо ворот куртки, Маркус шел против бури. За свои 40 лет он не видел такого кошмара. Темные облака вереницей неслись вдаль, не давая просвета земле. Они неслись, гонимые ветром, освещаемые лишь у горизонта, робким светом уходящего дня.
«Стерите с памяти. Памяти моего мужа. Спасибо, что ты был. Все события вымышлены, любые совпадения случайны». Лика сидела на лежаке у бассейна и задумчиво смотрела на танцующие по воде блики. Лето в этом году было таким теплым, что если закрыть глаза, то вполне можно представить себя в турецком отеле. Да и с открытыми глазами привязку к местности выдают лишь сосны вместо пальм. А так, обычный курорт с обязательными атрибутами. Бассейн с подогревом, лежаки на деревянном настиле, 2 джакузи с всегда горячей бурлящей водой, коктейли, принесенные из находящегося за спиной ресторана, взрослые в белых банных халатах и визжащие дети в разноцветных надувных кругах. Лето. Отпуск. Курортное счастье. Ну да, даже название это подтверждает. Этот район называют Сестрорецким курортом. За соснами вперемешку с лиственными растениями, подтверждающими принадлежность к южной подзоне тайги, в которой, собственно говоря, и располагается город Санкт-Петербург, плещется море. Волны Финского залива шумом набегают на берег. Громко кричат чайки, пахнет соснами и летом. Запах был таким знакомым, что у Лики немного щипало в глазах и носу. Как же она, оказывается, соскучилась. Когда-то давным-давно, фактически в прошлой жизни, она проводила здесь, в Сестрорецке, каждое лето. Разумеется, не в отеле «Зеландии», который открылся после реставрации в 2001 году, за 2 года до того, как Лика была здесь в последний раз, а в доме бабушки и деда, располагавшемся недалеко от Зеландии, среди таких же старых дач в проулке, имевшем выход на тот же пляж. Бабушка продала дом и уехала отсюда после смерти деда, родившегося и выросшего в Сестрорецке и полностью обустроившего свой фамильный дом. Отличный военный инженер, после отставки работавший на Сестрорецком инструментальном бывшем оружейном заводе, он все-все умел делать своими руками. В доме, построенном в самом начале 20 века, были оборудованы удобства, чтобы не бегать по нужде во двор, и проведено водяное отопление, работающее от дровяного котла. В сильные морозы дед топил большую изразцовую печь, но летом, когда Лика приезжала на каникулы, в этом, как правило, не было нужды. Еду готовили на плите, подключенной к баллонному газу. А в жаркие дни спать можно на летней веранде, и такие ночи Лика любила больше всего. Развивались от малейшего дуновения ветра легкие кисейные занавески, норовящие улететь в приоткрытое окно, в котором виднелся кусочек звездного неба. В начале лета, в сезон знаменитых белых ночей, на нем мало что рассмотришь, но к концу августа, когда до возвращения домой оставались считанные дни, ночи становились, как им и положено, темными. И маленькая Лика перед сном искала на небе большую медведицу. Правда, найти ее удавалось нечасто, ведь августовские ночи были уже холодными, предосенними, и спать на веранде ей обычно не разрешали.
Дежавю. Часть первая. Глава первая. Они говорили, что все так и было, но я-то помню, что Питер Кларк умер 5 ноября 2018 года. Я сам писал некролог, и газета вышла в день похорон. Я помню, как Хендерсон торопил меня: «Через час отсылаем в печать! Шевели своими извилинами, Кэрри, или выкинь свой чертов диплом!» Я закончил журфак и устроился в местную газету. Временно, ради практики. Решил поработать здесь немного. С тех пор прошло 20 лет, а я все за тем же столом. Ту статью я писал в попыхах. Я весь вымок, гуляя меж этих надгробий. Вообще, гулять по кладбищу не входило сегодня в мои планы, а гулять по кладбищу под дождем тем более. Фонарь уже трещал издыхающими батарейками, дождевик промок насквозь, а я все не мог найти это надгробие. Где ж ты, черт возьми? Тогда, в 2018-м, Хендерсон сначала отправил меня на кладбище, а уже потом торопил, ожидая, пока я напишу хоть что-то сносное к этим безобразно сделанным фото. «Тогда все было безобразным, к чему бы я ни прикасался», — так говорил Хендерсон, таким образом он подбадривал всех новичков. Я помню, стоял у надгробия, когда почти все разошлись, и фотографировал из-под тишка, каждый раз съеживаясь в извиняющейся гримасе, когда фотоаппарат издавал громкий щелчок. Крайне неудобно было делать фото, когда кто-то кого-то хоронил. У могилы остались священник и одна молодая особа. Собственно, было не густо. Я кое-как сделал пару снимков и, извинившись, ушел. Потом написал что-то вроде: «Как известно, покойный был непубличным человеком, но это не умаляло его достижений в медицине и того, какой огромный след он оставил в нашей памяти и сердцах».